Посмотрите на себя в зеркало. Можете ли вы сказать о себе: «Психолог – ваш родной доктор»? Тогда вам к Сопчев, в очередь, на прием. Кабинет психолога. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут 15 секунд. В студии «Говорит Москва». По-прежнему здесь я, Екатерина Сопчик. И теперь я открываю для вас кабинет психолога, в котором будем обсуждать вопросы, которые вас волнуют, беспокоят. Вы, соответственно, можете мне звонить по телефону 7373948 и задавать эти вопросы, а также комментировать проблемы друг друга. И 925-88-88-94-8, соответственно, СМС, ну, не говоря уже о том, что есть Телеграм, говорит МСК-бот. Вот все эти средства связи к вашим услугам. Пожалуйста, можете спокойно ко мне обращаться, и будем что-то обсуждать. Ну, давайте попробуем принять первый звонок. Слушаем, как вас зовут. Алло, добрый вечер.
Алло.
Алло, да-да-да.
Здравствуйте, Екатерина, Виктор.
Да, Виктор, слушаю вас.
Буквально чуть-чуть комментарий.
Только вы что-то сделаете, вас не очень хорошо слышно. Куда-то переместитесь, наверное, квакает звук. Ну, попробуйте, не уверена. Нет, Виктор, знаете, давайте вы перейдете в какое-то другое место, еще раз попробуйте. Да, а вот давайте пробуйте еще раз. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
А, Михаил, здравствуйте.
Вы знаете, позвольте предложить вам тему для разговора. Это как психология женского алкоголизма. Женский алкоголизм.
Ой, Михаил, вы знаете, да, спасибо большое. Я понимаю, что эта тема действительно актуальна, болезненна. И, кстати говоря, мне знакома статистика, что женщины в своем этом пороке, увлечении или заболевании, как угодно можете это назвать, весьма преуспели и вроде бы чуть ли не сравнялись с мужчинами. Это не наша статистика, поэтому не надо думать, что это касается ровно нашей с вами страны. Это статистика западная. Но вы понимаете, в чем дело? Это все-таки вопрос к наркологу. Мне очень трудно на эту тему говорить, потому что я никогда не сталкивалась с такими пациентами. Я никогда не работала с такой проблемой, и личного опыта общения с такими людьми у меня тоже нету. Поэтому здесь, видите, ни мой профессиональный, ни мой жизненный опыт никак вот не сработают. Так что я боюсь, Михаил, что я просто не смогу на должном уровне прокомментировать эту тему. Я знаю, естественно, вот эту банальную фразу о том, что женский алкоголизм, он меньше поддается коррекции и более устойчивый. У меня есть догадка, почему это так. Потому что слишком при употреблении алкоголя задействуются эмоции, и женщина, как более эмоциональное существо, видимо, больше привязывается к тем чувствам, которые она испытывает, употребляя алкоголь, и не может от этого отказаться. Ну, понимаете, с моей стороны, это чистой воды спекуляции и догадки, потому что, еще раз повторяю, ни профессионально, ни житейски я не сталкивалась с таким явлением. Ну, в общем, простите меня, Михаил. Так, ну, пожалуйста, пожалуйста, следующий звонок. 7373948. Да, будьте добры, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Борис.
Да, Борис, слушаем вас.
Хотел вот такую тему предложить. Может быть, проблема вот совместных родов. Я дело в том, что недавно побывал на родах своей жены. И воистину, конечно, оценил женский подвиг, женский героизм. И до этого меня все лечили, типа, вот у тебя появится ребенок, там ты прозреешь. Но все мои знакомые, кого не спрашиваю, вы были на родах? Все мужики в один голос говорят, зачем мне это надо? Вот, я говорю, ну как, зачем тебе? Ты и женщину идешь свою поддерживать, прежде всего. Не экскурсии. Вот мне удивляет с мужской стороны вот этот вот эгоизм. Может быть, вот эту тему как-то поднять. Стоит ли мужчинам ходить на роды совместные?
Ну, Борис, а скажите, пожалуйста, вот вы сами лично, вы как такое решение принимали? Это была инициатива вашей жены.
Значит, до конца не ясно было, но там я по знакомству пробежал, грубо говоря, но я поехал на работу, и когда уже у жены начались схватки, там у нас, ну, она перехаживала, и я позвонил и слышу, как уже она дышит тяжело, я говорю, вот прям, пожалуйста, сейчас вот, ну, вот твое решение, я сейчас вот все, что ты скажешь, я, ну, надо быть, я буду, я приеду. У меня единственные документы были заранее подготовлены, вот, ну, там меня главврач отчитал, но я пришел прямо вот в тот момент, когда она вот именно, то есть, рожала. Но насколько я вот увидел, конечно, ей было важно, что там, кто ей там стакан воды подаст, кто ее прижмет. То есть,
то есть это было достаточно импульсивное решение, спонтанное, не то, что вы заранее все это продумывали.
Оно не исключалось, скажем так. Оно было как возможно. То есть я говорю, ну, не ее, я же не могу, тоже не могу вот с этой стороны брать и настаивать, нет, я пойду, нет, я буду, потому что, ну, я себя знаю, я импульсивный человек, я начну врачам советы давать, там, говорить, как надо, как
давай, не надо, это понимаете? Круто.
Поэтому вот это было до последнего, да, момента. Единственное, заранее были документы подготовлены, ну, там справки же надо, вот эти гепатиты, СПИДы и прочее, что ты там же все-таки, ну, как-никак, контакты такие могут быть, то есть, и вот...
Да, но это как бы несущественная вещь. Вот вы мне скажите, пожалуйста, вы сами эмоционально как это пережили? Вам было страшно или вы целиком сопереживали?
Я, как бы, во-первых, когда ты, конечно, идешь, там слева бокс, справа бокс, все орут, кто-то не выдерживает, орет матом, но я вообще такой, как бы, калач тертый, много травм у меня разных было, я спортсмен бывший, но я понял то, что, да, я о боли мало знаю после вот того, после мной увиденного, вот. Ну, я нормально, мне кажется, пережил в прессе. Но в какой-то момент, да, я там, может, поплыл немножко, но вот это ничем не передаваемое ощущение, конечно, когда ты ребенка первым берешь на руки, вот тебе его дают, то есть это, да, вот.
Да, я поняла, ну, Борис. Ну,
ты,
вот
ты
смотрите.
Да-да-да.
Да. Вы понимаете, ну, ответ, в общем, ну, на мой взгляд, он такой достаточно банальный, достаточно очевидный, потому что, наверное, в каждой паре это решение принимается индивидуально. Это и мера доверия, и уверенность там в собственной, в крепости собственной нервной системы. Это, ну, некоторые женщины вот оказываются скованы какой-то стыдливостью, им не хочется, чтобы вот в такой момент, момент такого дикого напряжения, там, когда лицо искажается, чтобы мужчина рядом присутствовал. Некоторые из соображений уберечь своего мужчину от лишнего стресса. То есть вот слишком много тонких моментов, и, на мой взгляд, не может быть какого-то универсального отношения к этому явлению, и нельзя говорить, что там, да, мужчина должен, должен потому что. Мы знаем почему. Если должен, то понятно почему. Потому что он оказывает женщине в этот момент поддержку. И это его маленький подвиг, и это его... ну, та самая малая степень участия, которую он может принять, потому что все равно эти мучения он разделить не в состоянии, но зато он рядом, он держит за руку, у него в этот момент буря эмоций происходит в его душе. И вот это вот его вот соучастие, да, это его какое-то содействие, возможно. Это если люди решают, что да. Если люди решают, что нет, то этому тоже может быть оправдание, что веками женщина рожала сама по себе, что мужчины к этому не допускались, и нечего ему на это глядеть, толку от него никакого, не дай бог грохнется в обморок. И мне кажется, вот если на чашу весов взвесить вот те и те аргументы, они будут в относительном равновесии. И именно потому, что это абсолютно субъективный такой момент, то и решать его надо каждый раз индивидуально для себя. А вопрос прекрасный. Спасибо большое, Борис. Так, давайте еще послушаем. 7373948. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Меня зовут Роман.
Роман, слушаю вас.
Я дважды присутствовал на родах своей супруги,
так,
своих детей.
Угу.
Вот, запланировано и с полного согласия, желания супруги. Угу. Более того, мы были там втроем вместе с ее мамой. Вот. И мамина сказала, выйди, а вот Рома пусть зайдет.
И вы еще и маму привели туда.
Нет, ее, ну, мама ее сопровождала. Так,
я теща. Понимаю. А вам не кажется, что... А вот не было ли это лишним? Вот, вы знаете, я первый раз слышу, что мама еще туда вломилась. Муж вроде
ну, это,
как...
роды проходили за границей. Там, в принципе, дело было в Израиле.
Мама была переводчиком, вот. Что ли?
Нет, нет, нет. Она просто сопровождалась. Соответственно, в родильной комнате мог находиться кто-нибудь один. Либо мама, либо супруг. Соответственно, некоторое время я пока там бумажками какими-то занимался, мама находилась с ней, а потом я когда подошел, он сказал, мама, все, спасибо, до свидания, а вот этого пригласите, пожалуйста.
А, ну то есть вы заняли свое законное место, а мама
абсолютно.
Просто вас подменяла и оказывала поддержку. Не, ну такой расклад мне понятен, а то я уж испугалась, что да. Вы там вдвоем
более
склонились.
Того, более того, ребенок родился 2-килограммовый, вот, и ребенок еще потом неделю был в детской реанимации. Вот, супругу выписали через 2 дня, как это обычно в Израиле происходит. Вот. И, собственно говоря, каждый день мы несколько раз приезжали, пытались кормить ребенка и научились первым необходимым навыкам ухода за младенцем, так сказать, уже в рамках вот той структуры, где, собственно, ребенок на свет и появился.
Ну да. Роман, а вот скажи, вот что вы можете сказать тем, кто считает, что это неправильно? Вот, например, наша слушательница Мечта, она считает, что это не совсем нормально мужчине даже испытывать такое желание присутствовать при рождении собственного ребенка. Вот какие ваши
Нет,
аргументы?
На самом деле, что ответить я на это могу таким образом. Почему, если мужчина присутствовал при том моменте, когда ребенок туда внутрь попал, почему он не должен присутствовать при том моменте, когда он оттуда выходит? Собственно, в чем разница, по большому счету?
Ну, я думаю, вот. Разница большая.
Это, ну, это так, так сказать, это так, по-бытовому, да? Угу. А по факту это большая поддержка, это помощь, угу. Это соучастие, это очень хорошо для самой пары. Угу. Для женщины, для самой, и, собственно говоря...
Сближает.
Роман,
простите, не уходите.
Еще
один вопрос у меня к вам. Даже не у меня, не у меня. Я просто знаю, что этот вопрос очень часто возникает. Простите, если это слишком интимно вам покажется. А не оказывает ли это какого-то отрицательного влияния на влечение к женщине после того, как вы ее увидели в таком состоянии? Вот этого очень многие боятся, и мужчины, и женщины.
Нет, нет, просто, так сказать, вот такое желание, как вот у вашей слушательницы, оно возникает, может быть, в тех парах, где люди скрытно закомплексованы и не, так сказать, ну, далеки в этом плане друг от друга, поэтому женщина, когда плохо хочет уединиться, и она стесняется своего супруга, ну, это же ненормально.
Да, поняла. То есть вы полагаете, что если есть высокая степень открытости, высокая степень доверия, то даже вот какой-то
конечно.
Недостаточно эстетический эпизод в жизни, он не лишает вас вот этой взаимной тяги?
Ну, я не помню ничего. Я был, опять-таки, повторюсь, на 2 родах детей. Я ничего не эстетического я не помню.
Угу. Понятно.
Я помню хруст... пуповины, которые я перерезал, вот, и я помню, как у меня болел живот на первых родах, когда вот
так
в момент...
Так вы сопереживали.
Вот, ну, я испытывал неприятное ощущение, связанное с тем, что, может быть, какую-то часть боли я, так сказать, ощущал тоже, вот. Но это было полезно для нас обоих, мне кажется.
Да, спасибо большое, Роман. Вы знаете, вот я просто искренне вам благодарна за ваше такое откровение, потому что, да, действительно, есть определенные страхи, связанные вот с таким участием мужчины в родах, и вот в очень большой степени это завязано на опасение, что потом как-то нарушится сексуальная жизнь, что мужчина потеряет влечение к женщине. Ну и вот, значит... Вы прекрасно ответили на этот вопрос. То есть, друзья мои, если вы считаете, что вы открыты друг другу, если у вас есть высоченная степень доверия, то это вам никак не помешает. Если вы друг от друга прячетесь под простыней и очень многое скрываете друг от друга, наверное, на такой эксперимент вам идти не стоит. Мало ли что случится. Алексей Врач почему-то, ну, вы видите, Роман уже ушел. Он почему-то интересуется, в каком городе Израиля вы рожали, что есть некоторые детали, которые смущают. Но, простите, мы с Романом уже закончили разговор. Евгений вот тоже с осуждением относится к тем мужчинам, которые на родах жены. Он считает, что очень по-мужски вот не присутствовать. Ну, это ваше мнение, и трудно как-то его разделить, честное слово. Вот как-то трудно. Да, пожалуйста, ваш звонок 7373-94-8. Алло.
Алло, здравствуйте, Любовь, Москва.
Любовь, слушаю вас.
У меня пятеро детей, и на рождение... В третьем браке у меня трое детей, и на рождение первых двух детей у нас присутствовал папа, были домашние роды, вот. И, в общем-то, мы к этому готовились, потому что, на мой взгляд, все-таки и женщине, и мужчине тоже не помешает к этому событию быть эмоционально готовыми. И плюсы в том, что, во-первых, папа сразу включается в ребенка, в малыша, вот, и связь сразу вот устанавливается, в отличие от того, когда там через несколько дней ему показывают непонятный кулек.
Как какой-то кулечек, неизвестно откуда взявшийся.
Да, вот, и что для меня было неожиданно, потому что я опасалась, после того, как у меня муж принимал первого ребенка, там акушерка помогала принимать, а второго получилось так, что очень народу он сам принимал. То есть, ну, так вышло.
Как это?
И после этого его отношение ко мне стало нежнее, что ли, вот как-то глубже. Это было очень неожиданно.
То есть то только плюс произошел от этого, а никакого минуса.
Да, да.
И вот это мы говорим Тимосу, который считает, что это извращение.
Мне кажется, нужно обязательно... рассматривается момент подготовки к родам, потому что это действительно очень сильное напряжение эмоциональное, и для мужчины это тоже испытание. Вот. А когда ты уже как-то знаешь, что тебя ждет, чем ты можешь помочь в этот момент своей жене, не стоять там истуканом болванчиком, а реально оказать какую-то помощь, да, там помять спинку, там что-то сказать вовремя и правильно. Это, то есть, мужчина тоже вот чтобы включался.
Да, поняла, Любовь, спасибо большое, спасибо большое. Так, ну еще я смотрю, как вас эта тема-то задела. 7373948. Но если хотите, давайте поговорим еще об этом. Да, пожалуйста, алло.
Это Вера. А
да,
вы скажите, пожалуйста, а когда вдруг жена оказалась в тяжелом состоянии? Ей сделали операцию, она лежачая, и муж за ней ухаживает. И с такой любовью, и с такой теплотой, и он не стесняется, не выносит. И вы знаете, я оказалась в такой ситуации. Я очень благодарна своему мужу. У нас, когда я рожала, не было такой возможности.
И не было принято, наверное.
Вот до сих пор, когда мне плохо, мне самое главное ухватиться за его руку. И вот я сейчас думаю, если бы я рожала, я бы обязательно хотела бы, чтобы он присутствовал. Потому что он как будто частичку своей силы, доброты, вот теплоты он переносил. И вот со мной случилась очень тяжелая ситуация, на что главврач очень боялся, что он начнет разбираться. Он вошел и сказал: мне не важна причина, мне важно, что нужно сделать для того, чтобы ее поднять на ноги. Я не буду с вами сейчас выяснять причину, почему это случилось.
Да, конечно,
как это
конечно.
Случилось. И вы понимаете, это вот говорит о том, когда между мужем и женой, вот как вы сказали, вот такая теплота, доброта, муж обязательно захочет в этот момент ее поддержать.
Да, понимаете, я поняла,
вот
поняла, Вера,
свою любовь.
Да, я поняла ваш посыл, не будем второй раз идти по кругу, вы замечательно все сказали, и это действительно вот, ну, то, что безо всякой иронии называется высокие отношения, это то, о чем многие только мечтают, и далеко не каждому так везет. Да, вот давайте открытость, давайте доверие. Вот смотрите, мечта настаивает, чтобы мы проголосовали. Она уже неоднократно написала за сегодня сегодняшний вечер, говорит, что вот эта тайна рождения, она должна оставаться тайной, женщина должна оставаться загадкой, а не родильной машиной, и говорит, давайте проголосуем. Да ради бога, да ради бога, нам совершенно не жалко. И так все просто до банальности элементарно и как бы не требует комментариев. 134-21-35. Да, мужчина должен присутствовать на родах. Это... правильно и со стороны мужчины, и со стороны женщины. И, соответственно, 134-21-36 нет. Пусть женщине остается загадка, а мужчина мается под дверью и вот не надо ему все это. Итак, 134-21-35, да, я за то, чтобы мужчина присутствовал, и 134-21-36, я все-таки против. Ну вот пошло голосование, оно вот пока идет, и не буду говорить, кто пока побеждает, но пока вот побеждает, но... Вроде как теперь выравнивается. Ну, давайте аргументируйте свою позицию. Да, пожалуйста, 7373948. Алло.
Здравствуйте, Екатерина. Меня зовут Максим.
Да, Максим, как вы?
Мне 25
по
лет.
Этой теме, да?
У меня двое детей.
Угу.
И оба раза я присутствовал на родах у своей супруги, за что всех своих товарищей агитирую.
Так,
объясню,
аргументы.
Угу. Лично я, так сказать, присутствовал на родах по двум соображениям. Во-первых, супругу поддержать, во-вторых, интересно. Я, так сказать, этого все не чужд. Так сказать, могу стать хирургом. Вот.
Вас медицинские
поэтому,
аспекты интересуют, сказать, Максим?
Да.
Вас с медицинской точки зрения это интересует? Вы говорите, ну, не чужд.
Да, ну, как любопытство, то есть, вот. Но никто не заставляет, так сказать, стоять со стороны, где, так да. сказать, все открывается. Можно поддерживать супругу вот эти вот 12 часов, что она... ждет, мучается, mm-hmm. скучает, вот, поговорить, помочь, размять как-то, mm-hmm. поддержать. Это обязательно. Первый раз 12 часов жена рожала, и очень хорошо, что я был рядом. Второй раз даже, так сказать, машину припарковать не успел, прибежал, а ребенок уже вот на столе лежит.
Mm-hmm.
Вот. И никто не заставляет как бы лезть перед врачом, чтобы потом были вот эти проблемы, о которых там все боятся.
Да, да.
Вот, то есть
можно,
к тому
можно,
же агитируют,
можно сделать все достаточно
уйти,
деликатно.
Не лезь.
Да, правильно, Максим? Можно сделать все достаточно деликатно и при этом оказать поддержку и быть рядом.
Конечно, конечно. К тому же и супругу-то не обязательно смущать, если она против. Главное, вот эти вот этот период перед непосредственно принятием ребенка, быть с ней рядом, держать ее за руку и оказывать, так сказать, всякую помощь вот, в качестве такого личного медбрата.
Да, поняла. Личный медбрат, замечательно. Ну вот Борис нам написал, говорит, считает, что тем, кто отказывается, не нужно придумывать отговорки, а честно признаться в своей трусости. Это твой человек, и надо быть с ним везде. Ну вот смотрите, вот прямо противоположные мнения. Вот кто-то категорически против, кто-то категорически за. Каждый имеет свою правоту. Ну, в общем, примерно так, как я и говорила. Да? То есть и те аргументы, они как бы непоколебимы с одной стороны, с другой стороны, одни аргументы не перекрывают других и не побеждают их. Да, вот кто-то считает, что это извращение, а кто-то считает, что это, возможно, даже вершина человеческих отношений и вершина отношения, прежде всего, в данном случае, мужчины к женщине. Даже не ее к нему, а именно его отношение к ней, когда он готов разделить. Ну вот 08 тоже говорит, что эту моду навязали извращенцы. Ну, 08 у нас вообще отличается. Вот кто-то мне все время пишет про президента Путина в своем послании федеральному сознанию, собранию. Уже третий раз какое-то огромное письмо. Я вас очень прошу, не надо мне этого писать. Я не буду с вами говорить об этом. Но вот Янок говорит, слушательница... Любови, которая говорит о раннем установлении связи с отцом, вот он отправляет ей как бы это сообщение, питаю самые нежные чувства к своему отцу, но эта связь установилась уже в сознательном возрасте. Связь материнская и связь отцовская – это разные вещи. А так, получается, две мамы, я против, и сам на родах своей дочери не был. Ну, вот и такое мнение. Ну, видите ли, в чем дело? Существуют просто разные семейные модели. Есть семейные модели, где отец все-таки немножко удален от ребенка. Она существует, да. И он является такой функцией, ограничивающей функцией, направляющей и проявляет себя вот во всей теплоте уже в каком-то более позднем возрасте. А есть модель, при которой отец, он наравне с матерью присутствует при ребенке с самого начала. Давайте послушаем интересные новости, а потом продолжим. Разговор.
В очередь на прием. Кабинет психолога.
Два 20:35. С вами я, Екатерина Сопчик. Работает для вас кабинет психолога. Давайте мы сейчас уже закроем тему, связанную с присутствием мужа на родах своей жены. Значит, результаты голосования очень любопытны. Сначала прямо в полном отрыве были те, кто за. А в итоге у нас получилось, что 60% все-таки против. Все-таки какие-то страхи. И вот сейчас мне мой коллега в перерыве сказал, что когда он учился в школе, то им, например, учительница биологии говорила, что такое событие, оно может сильно повлиять на психику мужчины настолько, что у него может развиться импотенция. А уж понятно, что вот эта угроза, она любого мужчину заставит, роняя тапки, бежать от этих родов, даже если там будут говорить, что небольшой процент, нет, даже не обсуждается. Вот я думаю, что с чем-то таким и связано то, что все-таки, несмотря на всю аргументацию за, большинство у нас оказалось против. Но теперь вот я хочу отреагировать на СМС, который мне прислал Алексей Врач, причем, что любопытно, он прислал еще даже вот на предыдущий эфир, вот где-то 40 минут назад это письмо, но оно было за рамках нашего, за рамками нашего обсуждения. А вопрос, в общем-то, болезненный, я так понимаю. Значит, Алексей спрашивает, как бороться с ревностью к прошлому партнера, есть ли это проявление любви, в общем, что делать? Ну, Алексей, во-первых, конечно, это никакое не проявление любви. Ревность без какого-то реального повода, вот актуального повода, это, безусловно, чувство абсолютно иррациональное, очень трудно управляемое, и бороться с ним очень трудно. Можно попробовать, попытаться пойти рациональным путем. Но если вы для себя допускаете хотя бы несколько любовных эпизодов в жизни, если вы допускаете, что вряд ли вот ваша судьба сложится таким образом, что у вас одна женщина на всю жизнь, единственный опыт любовный, который вы пронесете на всю жизнь, это мало с кем бывает, согласитесь, то в таком случае вы должны сами себя оправдать за свое прошлое, попытаться и сказать, ну а как же, вот это было, но потом кончилось, а про это я уже и не помню, а про это я и знать ничего не хочу. То есть вы как-то это дело аргументируете, а потом пытаетесь все те же аргументы перенести на свою любимую женщину. Может быть, это сработает. Не уверена на 100%. Еще раз повторяю, ревность чувства совершенно иррациональное, совершенно бешеное, и с ним трудно сладить. Но вот если вы в такую игру попробуете с собой сыграть, возможно, вы добьетесь результата. Ну, а если вы не добьетесь результата, и вас это сильно мучает, наверное, все-таки надо прямой наводкой идти к психотерапевту. И, кстати говоря, я не исключаю применение и гипноза в таком случае. В общем, надо советоваться с врачами, надо советоваться с психотерапевтами. Так, ну вот мечта радуется и говорит, что мы победили, ха-ха-ха, какая вы злорадная сегодня мечта. Так, ну, пожалуйста, 495-7373-94-8, ваши вопросы, ваши звонки, 925-88-88-94-8, ваши СМС, ну и, соответственно, говорит Москва, Телеграм, говорит МСК-бот, тоже можете писать. Ну, вот другая немножко тема, следующим образом она звучит. Мне предложили новую должность, связанную с переговорами по закупкам. Это хорошие деньги, но я не уверен, что справлюсь, так как не слишком напористый, могу растеряться, как мне себя натренировать. Человек подписался именем Василий. Ну, Василий, вообще очень странная история. Хочется задать вопрос вашему начальству, а чем, собственно, оно мотивировано поставить на такую должность человека, который сам себя считает не слишком подходимым? Неужели нету какого-то, ну, хоть минимально приближенного к научному подхода в распределении кадров, в распределении функций в коллективе? Это очень странно. То есть если вы, очевидно, вот такой вот скромный, смущающийся человек, не слишком собранный, то странно вам поручать такую должность. Я уже не говорю о том, что это действительно может быть для вас предметом постоянного стресса. И если вы не справитесь с собой, то вам придется рано или поздно уходить с этой работы, вам придется искать себе что-то другое. Хотя, да, это будет очень большой вопрос, потому что, с одной стороны, вы говорите, что ваш статус материальный возрос, и вы себя чувствуете наверняка в этом смысле победителем. Но, с другой стороны, каждый день понимать, что ты не справляешься, это трудно. Но это, так сказать, ладно, разговор в пользу бедных. Теперь, собственно, ну, а если что-то попытаться сделать, да? Ну, в общем, наверное, Василий, примерно то, что делают все в подобном случае. Пойдите в магазин, купите книжки. Купите книжки по переговоров, купите книжки по маркетингу, купите книжки по продажам. Сначала полистайте обязательно, находясь в магазине, посмотрите содержание и оцените язык, которым все это изложено, чтобы не было занудно, чтобы не было изобилия терминологии, чтобы было все понятно. Вот если вы такую книжку прочтете раз-другой, возможно, вы получите какие-то рецепты, какие-то приемы, которые вы сможете использовать для того, чтобы понизить уровень собственного напряжения. Вы можете попытаться, ну, что называется, если вы помните знаменитый фильм «Операция И», потренироваться на кошечках. То есть вы можете там попробовать с женой. Ну, вот буквально тренинг. Вот она одна сторона, вы другая сторона, и вы вместе изображаете эту ситуацию, и вы с ней говорите. Она моделирует ситуацию там, достаточно сложную для вас. Она ставит вам какие-то подножки, она делает для вас какие-то ловушки. И вы в этот момент, не боясь, что вы запнетесь или смутитесь, можете сделать паузу и вместе подумать, а как выкручиваться из этой ситуации. То есть, по сути дела, понимаете, когда речь идет вот о профессионализме в пространстве коммуникативном, там чаще речь идет о каких-то стереотипных приемах, которые человек использует для того, чтобы обходить определенного рода острые углы. Вот вам надо это наработать. Вам надо, с одной стороны, придумать эти приемы, а с другой стороны, натренировать применение этих приемов. То же самое вы можете делать с друзьями. В принципе, вы можете походить на настоящий тренинг. Единственное, только надо это делать очень осторожно и непременно, ну, получив какую-то предварительную информацию, возможно, посоветовавшись с кем-то, кто был на этих тренингах. То есть вам нужна какая-то предварительная информация. В противном случае вы можете нарваться на мошенников или просто на людей непрофессиональных, где будут выкрикивать всевозможные лозунги, побуждать вас к тому, что вы делать не в состоянии. А вам надо реально научиться, просто научиться. Вот вспомните, как вы там осваивали какие-то предметы в школе, как вы осваивали какие-то физические упражнения там на уроках физкультуры или, может быть, в спорте, которым вы занимались. Вы прекрасно понимаете, что если у вас нету вот каких-то ярко выраженных особенностей личности, связанных вот с вашей некоторой неуверенностью, то это можно преодолеть. Ну, а уж если вы зайдете с этим делом в тупик, то нам придется с вами согласиться с тем, что это непреодолимое препятствие, и вот именно такого рода работа вам не подходит. Вполне возможно, вам больше подходит работа, это называется кабинетный стиль работы, когда человек просто-напросто сидит, работает с бумаги, но не с людьми. Ну, давайте мы посмотрим, есть ли у нас какие-то звонки. Так, что-то... Нет, был звонок и куда-то подевался, не получилось. Так, хорошо. Так, тут это вы все еще никак не можете успокоиться по поводу совместных родов. Ну, друзья мои, ладно, все. Так, пожалуйста, да, ваш звонок, как вас зовут? Алло?
Алло.
Да.
Это Виктор, нормально слышно?
Ой, да, Виктор, ну, наконец вы пробились. Да, слушаю вас, пожалуйста.
Да, Екатерина, ну, вот у вас прошлая передача была в воскресенье. А, ну, телепередача там насчет Рамзана Кадырова, так?
Так.
Ну, а что вы именно ее прицепились? Вот есть же передача, ну, скажем, Владимир Соловьев, который, по моим соображениям, ну, без вывески, так сказать, опасно для психики. Ну, что это смотреть? Вот почему вы именно к той передаче прицепили?
Поняла. А я вам скажу, почему. Понимаете, о Соловьеве очень остроумно сказал кто-то из кремлевских деятелей, что он относится к категории тех самых телепузиков, которые в эфире, в общем-то, ну, являются марионетками. То, что он говорит, это говорит не он, а это он транслирует то, что ему положено говорить. Я в это легко могу поверить, просто потому что было время, когда я еще ездила по утрам там, на работу, и всегда слушала «Серебряный дождь» передачи Соловьева. И, уверяю вас, он тогда был совершенно других взглядов. И с такой же пеной у рта, и с таким же энтузиазмом, и вот этими воплями, и вот этой его иронией, похохатываниями, издевками. Вот он точно так же обрушивался на головы тех людей, рупором которых он сейчас, по сути дела, является. И это неинтересно. Это совершенно неинтересно. Я уже не говорю о том, что это такая вечная передача. Мне кажется, что Соловьев у нас форева на втором канале. Я его тоже не смотрю. Но когда смотрю программу телепередач, постоянно вижу, что вечером он там в телевизоре. А поскольку это такой нон-стоп, что на него обращать внимание? Это как дождь за окном. А что касается Рамзана Кадырова, во-первых, это политик. Это политик. Во-вторых, это политик, преследующий определенные темы. Цели. В-третьих, он, значит, под эти свои цели получает целый телевизионный проект. Ну, в общем, вот сочетание всех этих нюансов и побудило меня, собственно говоря, вот прицепиться, как вы выражаетесь, именно к Кадырову. Но я надеюсь, что я вам ответила на ваш вопрос. А в оценке деятельности Соловьева я с вами абсолютно согласна. Но 308-й по поводу звонка Василия про новую должность, говорит, тренинги на Ютубе все есть. Попробовать и не жалеть потом. Ну, наверное, да, можно и так. Я просто не очень понимаю, что происходит в Ютубе. Но значит, да, значит так. Так, ну давайте попробуем, посмотрим, есть ли у нас еще звонки. 7373948. Нет, что-то у нас соскакивает человек, никак у него не получается. Ну, ладно, не получается, потом получится. Он, Виктор, дозванивался целые полчаса, чтобы меня изобличить в том, что я прицепилась к Кадырову. И ничего. Так, хорошо. СМС считаю. Муж купил мне машину. Я получила права, но уже полгода борюсь с собой, когда надо сесть за руль. Боюсь, нервничаю, как быть? Девушка подписалась именем Оксана. Ой, Оксан, ну тут разный может быть подход. Можно себе сказать, что это не мое. И вы знаете, вот действительно есть люди, ну, которым это вот категорически не подходит. Вот просто сокрушительно. Я вам могу сказать, у меня есть подруга, когда достаточное время назад, давно уже, скоропостижно умер ее муж, у нее мысли не было даже сесть за руль автомобиля, который ей остался. Она его продала. Хотя на работу она ездит, ездит с пересадкой еще на автобусе до метро. Но, тем не менее, вот она говорит, это настолько не мое, я даже думать об этом не собираюсь, потому что для меня это будет сплошное мучение, будет сплошное вот какое-то напряжение. Ну, вот скорее всего, это так. 7373948. Алло.
Алло, да, Екатерина, Александр, еще раз здравствуйте.
Да, Александр.
Вот, ну, самое главное, если ей это надо, вот она мучается полгода.
Да.
Ну, пусть прочитает основные правила, это поворотники, зеркала. Занимает смело правый ряд и на первой, второй, третьей скорости и тихо катится. Ведь никто ж не родился, ну, уже умеющий водить, скажем так.
Да, я понимаю так, вас, Александр. Вы знаете, у меня тут...
У нее.
У меня, знаете, какой вопрос внутренний возникает? А может быть, ей не повезло с самого начала с инструктором?
Ну, это тоже возможно. Но я просто к чему? Если человек об этом даже написал, то есть его это мучает, да, я так понимаю?
Ну полгода мучается, да.
Ну, полгода. Ну, а зачем мучиться? То есть самое главное, пусть наклеит туфельку, не виновата и я, не лазит дальше там правого ряда и спокойно первая, вторая, третья скорость.
А огромную букву «У», пару восклицательных знаков, все
конечно,
это наклеить.
И самое главное, позитивное настроение. Вот, допустим, я лично ездил, да, ну, ну, много ездит, да, скажем так. Если сидит девчонка, ездить не умеет, ну, даже не девчонка, женщина, ну, я вижу, она, ну, ни на кого не злая, ничего, да, ну, и пропустишь, и все, только сегодня тут мы обсуждали.
Тут есть радио, еще, знаете, какой момент, Александр? Знают. Вот вы, кстати говоря, вы очень правильно его затронули, и я сейчас к нему вернусь. Я просто первую вашу мысль хочу развить. Вы прямо вот вроде такой повод, а вы столько дали оснований для думания в разные стороны. Но вот смотрите, да, действительно, можно прицепить себе... Во-первых, я бы посоветовала Оксане, если все-таки она хочет добиться результата, взять еще раз инструктора. Возможно, вам действительно не повезло с инструктором, человек не смог вселить в вас уверенность, не смог показать вам, на что вы способны. Очень многое зависит от него. То есть пройти еще раз вот этот курс вождения. Просто для себя, не для того, чтобы сдавать экзамен, а просто для себя. Это первое. Второе. Да, действительно, я помню, когда меня учили водить автомобиль, мне инструктор говорил такую забавную фразу «Езжай свою езду». Вот как можешь, так и едешь. И нечего тебе психовать. Особенно, если у тебя действительно приклеена там туфелька. Но у меня был восклицательный знак. Как-то туфелька мне казалась обидным. А вот просто, да, лопух едет за рулем. Неважно, какого пола. И действительно можно ехать свою езду. Но вот, Александр, что мне показалось интересным в том, что вы сказали, что... Вы говорите, вот вижу, едет девочка, там не злая, никому не мешает, ну и пусть едет. А вы знаете, сколько, причем именно мужиков, дико злобных, которые едет, там у него 10 лет стажа, у него крутая машина, и едет вот какая-то девочка на каком-то микро, еле-еле, он готов ее в порошок стереть, он будет ее нервировать тем, что он будет бибикать, он будет ей показывать всякие пальцы, он будет открывать пасть. И вот это вот третирование на дороге, оно тоже во многом неопытных людей заставляет, ну, что называется, нарабатывать... опыт в каких-то совсем отдаленных местах, где слабое движение, а ведь научиться можно по-настоящему только в городе. Вот в свое время, когда я начинала водить автомобиль, я очень хорошо понимаю, о чем говорит Оксана. Я вдруг начала ловить себя на том, что мне вот надо куда-то ехать, и я себе говорю, ну, вот что-то мне, наверное, не очень надо ехать, я, пожалуй, останусь дома. Или я себе говорила, не, ну, там сегодня, в общем-то, наверное, скользко, поеду-ка я лучше на автобусе. Когда я себя на этом поймала, сказала, ах ты, зараза, то есть ты трусиха, вот бери себя за шкирку, тащи в гараж, садись за руль, и ты будешь ездить в любую погоду. И я первый год ездила в любую погоду, когда нормальные люди вообще не выезжали на дорогу. В каких-то заносах снежных я была, в гололеде я была. Да, я вылезала из-за руля мокрая. Можно было меня выжимать. Но, тем не менее, вот я себе запретила избегать. Да, я ехала потихонечку, я ехала аккуратненько. Да, на меня там бибикали и ругались. Но, тем не менее, я себя заставила. И вот, по сути дела, Оксан, перед вами есть два этих пути. Какой вам ближе, какой вам комфортнее? Либо вы себя надрессируете и пересилите, либо вы скажете, да, ну, мне надо, что я себя любимую буду напрягать. И, собственно говоря, вот мечта говорит, поверьте своей интуиции, подарите машину назад от греха подальше. А Альбина говорит, что, да, люди еще боятся кого-то покалечить или убить, попасть в аварию. То есть есть, конечно, резоны. 7373948, да, пожалуйста, ваше мнение, алло. Алло.
Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Вот еще как бы тоже хотел посоветовать, раз муж подарил машину, вот да. Когда она с ним ездит рядом, например, да, у меня многолетний стаж, я за 4 года 250 тысяч километров по Москве проехал.
И
пусть она на него смотрит, это как бы визуализация, вот, смотрит, как он, что он делает, то есть это тоже в какой-то степени... должно помогать, по идее. Вот. Ну и ко всему сказанному, конечно.
Да, спасибо. Ой, вы знаете, мне кажется, нет. Вот это вряд ли поможет такая визуализация. Ведь, понимаете, вождение машины, это в значительной степени, во-первых, это моторная память. Вот когда ты автоматически проделываешь все нужные движения. Опять же, я помню, когда меня учили, мне инструктор сказал, вот когда ты за рулем начнешь думать не о том, как ты ведешь машину, а о чем-то постороннем, это значит, ты уже научилась. То есть я вхожу в режим автомата. До тех пор, пока думаешь, как что делаешь, ты в напряжении. С другой стороны, это вопрос эмоционального состояния, и если вот Оксана нервничает, то, глядя на мужа, который спокойно ведет автомобиль, она вряд ли обретет вот эту вот уверенность в себе. А вот Алексей нам дает совет, сейчас минуточку читаю. Алексей говорит наоборот, никаких правых рядов. Вылечил свою знакомую от страха перед вождением только на полигоне, где нет ограничений. 5 занятий с экстремальным инструктором, и нет проблем. Но вот тоже про инструктора, видите. Если будет ездить по городу со страхом, отобьют охоту к вождению. Ну, те самые крутые водилы, о которых я говорила. Хотя, философски замечает Алексей, рецептов для всех нет. 7373948, да, пожалуйста, вы чем-нибудь можете помочь Оксане? Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Привет. Александр, ей надо сначала мотивацию как бы включить, понять, что это и удобно, и кайф от самого процесса управления, потом инструктор, конечно, нужен, потом дебилов он 1 на 10 тысяч, ведь все едут нормально, пропускают, там сегодня меня девочка пропустила, я другую пропустила, другу помогали, этой помигали аварийкой, и, в общем-то, обстановка-то доброжелательная, то есть 1 на 10 тысяч это не считается. Екатерина, скажите, пожалуйста, помогите. Вот кто у вас выступал в первой части? Мне очень надо к ней поговорить. Люция, вы как сказали.
Да, посмотрите, пожалуйста, в интернете, я думаю, найдете. Люция Сулейманова.
У нее, наверное, есть там сайт. Все, сейчас не буду отвлекать. Спасибо большое. Вы
да, помогите. Я думаю, что да. Попробуйте, я не знаю, но думаю, что да, она девушка продвинутая, такие люди, как правило, имеют свой сайт. Тем более и имя, не, так сказать, не Маша, и фамилия не Иванова. Так что, скорее всего, вы ее найдете. Да, пожалуйста. Но 406-й говорит, за рулем нет ни девочек, ни мужиков. Есть водители, которые получили обучение и сдали экзамен. Нельзя искать себе оправдание, если ты сел за руль. Ты берешь на себя роль и обязательства водителя. Да, конечно, господи, вашими бы устами, да мед бы пить. Но просто есть вот эти хамы, которые вводят в стресс этих несчастных девочек на всяких микрах и логанах. Вот Евгений говорит, боишься не делай, делаешь не бойся. Но это просто так, вот вы сказали, Оксана, то ведь, понимаете, если человек написал в передачу, значит, действительно это ее сильно достает. Андрей говорит, центр... Андрей, центр, говорит, нормальные люди в любую погоду ездят, по крайней мере, на обычном автомобиле. Дими, говорит, есть такое понятие, как ощущение габаритов автомобиля и ощущение географического ориентирования. Некоторые люди от природы этого не имеют. И тогда даже лучший учитель не помощник. Ну вот, Оксана, еще в эту сторону можете подумать. Ну давайте еще один звонок успеваем принять. Пожалуйста, как вас зовут?
День добрый, меня зовут Илья. Я просто хотел рассказать историю свою, которая произошла со мной на дороге.
Да, только у вас одна минута, да, Илья? Одна минута.
Я понял. Я ехал, и меня специально подрезал автомобиль. Причем водитель этого автомобиля перестраивался резко у меня перед носом и смеялся при этом. Поэтому от дураков никто не застрахован, как говорится. И правило 3D... Еще никто не отменял, спасибо.
Дай дорогу дураку, это называется. Так, Мартин Чигур. Ой, Екатерина, моя жена называет сына ласково бибизяк, и мне не нравится, что делать. Сказать ей об этом, признаться Арсении. Арсения, ну, конечно, скажите, что вам не нравится, пусть какую-то кличку другую. Но если вас это коробит, то, безусловно, вам не нужно терпеть. Не нужно из этого делать историю и поводы для конфликта. А так, почему бы нет, скажите, нет проблем. Ну что ж, друзья мои, на этом мы заканчиваем сегодняшний эфир. Я с вами прощаюсь до завтра. Завтра у меня будет своеобразная монотема, связанная с неким событием, которое задевает не только меня, но и многих моих коллег. Будем все это обсуждать. Ну, а вы готовьте свои вопросы к следующему кабинету психолога, который откроется для вас снова через неделю. Ну, и я подумаю, о чем интересно мне поговорить с каким-нибудь гостем, которого я специально для вас приглашу и стараюсь, чтобы это было всегда занимательно и вас задевало. До свидания, до завтра.